18 часов 5 минут, московское время. Всем добрый вечер на YouTube-канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о новом, свежем, майском уже номере исторического журнала. И сегодня главная тема. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня. Сергей
Да, добрый
Александрович, добрый
вечер,
вечер.
да.
Мы не одни.
Добрый вечер, Александр Смотров, добрый вечер.
Добрый.
Потому что у нас вся основная тема вот этого номера с Вильгельмом Завоевателем начинается статьей Александра Смотрова, замечательный такой вот обзорный и вводящий весь дальнейший контекст статьей. Поэтому мы с удовольствием сегодня начинаем рассматривать подробно наш новый номер вместе с Александром Смотровым. Потому что вот это вот перелом, это действительно ведь цивилизационный перелом. Вроде бы такая. Человек переплыл канал или Ла-Манш, переплыл, выиграл битву, утвердился на троне, и так была чехарда до него, там очень много всего было. Вот. И вдруг изменяется цивилизация. Это правильное ощущение?
Ну, действительно, потому что в британской истории, вообще в бытовой жизни, до сих пор очень многие как бы ставят такой водораздел, что было до Вильгельма Завоевателя, что потом уже случилось и со страной, и с политической системой, и с, там, с культурой и так далее после. Это реально вот такой прямо Рубикон, который очень сильно изменен. Может быть, конечно, это уже сейчас нашего восприятия еще так немножко мифологизируется, естественно, все, но тем не менее нет дыма без огня. Было настолько как бы фундаментальным то, что произошло и то, что утвердилось в Англии после того, как произошло это завоевание, и мы следы этого видим до сих пор.
Ну вот следы, это произошло ли смешение культур или же все-таки вот такое франко-нормандское, скандинавское не с севера-востока, а отсюда уже из Нормандии, что оно подавило во многом вот саксонскую культуру?
Ну, конечно, оно пришло, наверное, с намерением в какой-то степени подавить, может быть, как-то насадить и продвинуть то, что они приносили с собой, но, с другой стороны, мы понимаем, что это невозможно сделать таким образом, и все равно естественным путем происходит какое-то смешение, какая-то ассимиляция. И, в общем-то, это видно, опять же, даже взять какие-то простые вещи, как, например, язык. Ну, это простые, мы говорим, повседневные, скажем так, вещи.
Простые там,
Да, не очень-то простые, но
там чертом душой.
повседневные, которые всем понятны и всеми используются. И язык не заменился, он не уступил место один другому. А именно произошло смешение. До сих пор в английском делают множество исследований всего, и по лексике, по морфологии, грамматике, синтаксису, всему произошел именно такой синтез. И, допустим, сейчас мы можем проследить, да, какие слова там из староанглийского, то есть германские корни, а какие пришли с норманами. Это тоже, кстати, неверно, наверное, говорить, что это французский язык, французское влияние. Да, это со стороны Франции, но это нормандское, а сами норманы когда-то очень сильно на них повлияли тоже скандинавы, те же викинги. То есть тут произошло такое снова знакомство заново, так сказать, с какими-то общеевропейскими вещами. И поэтому на современном английском языке примерно треть, то есть треть — это древние английские слова германского происхождения, да, вот эти французские корни или нормандские, и остальная треть там латынь и другие вещи. Так что это вот все смешалось, и, конечно, мы говорили, вот пишем в этих статьях, в этом номере о том, что завоевание, естественно, началось с юга, но потом самым, наверное, таким сложным и переломным этапом это был север, потому что там сопротивление было намного больше и подавлено оно было намного более жестко. По нынешним определениям политическим это приравнивается к геноциду, потому что там реально выжженная тактика выжженной земли применялась и сопротивление подавлялось очень сильно Вильгельмом и его соратниками. То есть, опять же, осмысляя это с современной точки зрения, мы уже понимаем, то есть, как бы какая цена и какие методы использовались в сравнении с тем, что мы видим, допустим, в современной истории. Но, тем не менее, это не полностью, естественно, заменило собой то, что было уже за столетия и тысячелетия истории здесь, а просто как бы надстроило и инкорпорировало в себя вот это вот вот эти другие пласты истории.
Ну, вообще насаждение вот этой культуры другой, да, как оно велось изначально? То есть это была попытка интеграции такой плавной или нет? Все-таки, если речь идет о геноциде и подобных явлениях, то наверняка там жесткими методами все это заменялось.
Ну да, действительно, это, опять же, зависело от того, насколько местное население, местная знать была готова сотрудничать и принимать какие-то новые вещи. И компания, которая сейчас называется «Опустошение Севера», естественно, была сопряжена с гораздо большим разорением и просто как бы стремлением показать силу и власть. И, естественно, чем больше какие-то разрушения, тем потом больше нужно восстанавливать. И, может быть, там как-то даже более получилось начать чуть заново. То, что на юге происходило, то было, естественно, как сказать, тоже со стороны местного населения все это не так легко прошло, но тем не менее здесь как-то буквально в течение нескольких месяцев утвердилась новая власть. То есть, да, если мы думаем, сражение это октябрь 1066 года, а уже на Рождество он уже коронуется здесь, в Лондоне, и как бы все устаканивается более-менее быстро. Естественно, люди писали, вот тоже мы приводим в статье цитату одного из современников, очевидцев, когда ему возложили корону на голову, на улицах стоял крик, то ли радости, то ли ужаса. Естественно, это смешение всегда того, что да, что-то новое, мы вынуждены иметь с этим дело, а с другой стороны, очень многое сломано, много неизвестности впереди и так далее. Ну, как и в любом. То есть прошло, да, у нас почти 1000 лет, а в принципе мы видим, что современная история, в общем-то, такими же методами и делается.
Ну да, но ну и там было еще наслоение, если можно так сказать, приблизительно геноцид на геноцид, потому что само завоевание Британии англами, саксами, ютами, это, конечно, тоже очень мощное явление, и вытеснение бритов, потому что от бритов больше осталось как раз туда, в Арморике, куда они переселились. Или вот в Корнуолле, я уж не говорю об Уэльсе, если говорить о юге острова. Мы не берем то, что за Адриановым валом, то, что мы в Шотландии, собственно, тоже с непростой историей до этого, но она как-то больше кельтская оставалась очень долго и
Ну, и
остается до сих пор.
римляне, как известно, но опять же, это все нельзя так прям однозначно утверждать, вот было так, было не так, но у римлян их обычная тактика была другая, они не смешивались очень сильно с местным населением, они как бы существовали немножко параллельно, да, а здесь, естественно, было стремление и желание, необходимость, может быть, даже в какой-то мере уже это все ассимилировать и как бы соединить и начать уже как бы новые этапы государственности и общественной жизни. И, в общем-то, так оно и пошло, и довольно быстро потом установилось. И, ну, с другой стороны, нужно понимать, что это завоевание, оно как бы расширило такую зону влияния семьи Вильгельма и так далее, потому что они продолжали, соответственно, и в Нормандии тоже быть королями еще на протяжении сколько там, почти 300 лет, и поэтому это была такая большая территория, это не то, что как бы только Англии касалось, это существовала такая уже как бы региональная, скажем так, империя.
Ну да, несколько столетий будет продолжаться в разных формах, и не только Нормандия, а юго-запад Франции, который был династически английским, династически английским и родственно английским. И это все, и то, что мы называем Столетней войной, только в какой-то степени это все переведет во французские владения, да и то не сразу. Да и
Вот
то не
именно.
сразу. Так что представление о том, что такое Англия, что такое Франция, что такое, вот как это себе представляем мы сейчас, то это совершенно не те представления, которые были ни в XI, ни в XII, ни в
Вот
XIII
да.
веках.
Ну да, вот я
Вот да.
тоже пытаюсь это сказать, что это да, другие границы национальные, другие вот эти вот
И само
оформления.
понимание, национального было несколько другое. Вот насколько, а все-таки вот север, это и северо-восток, и северо-запад Англии нынешней сопротивлялись Вильгельму. Потому что там тоже разные достаточные культуры были, разные влияния.
Да, это очень правильное наблюдение, потому что, естественно, Северо-Восток, допустим, он жил по вот этим еще викинговским законам, это Данелаг, и там вот эта скандинавская викинговская культура была своя и намного сильнее, чем на юге нынешней Англии. Север-Запад тоже свое, это опять же тоже ближе к кельтам и так далее. Ну, я так понимаю, да, что это касалось там разных территорий, сейчас уже тоже сложно сказать, в каких там границах, но это больше уже, да, такое объединяющее, но можно посмотреть, где именно там были самые большие, может быть, какие-то очаги сопротивления, уже историки лучше нас разбираются, вот надо спросить, может быть, их, но все равно это как бы такое противостояние севера и юга в более таком широком смысле.
Александр, но все-таки, а с чего вот вся эта история началась, да, завоевание Англии Вильгельмом, с той самой, как он объяснял, да, свое, собственно, вторжение, это же клятва. Все это очень сильно напоминает какой-то фейковый повод, вот на самом деле была она или нет, как вы думаете?
Ну, как опять же мы знаем, за 1000 лет мало что изменилось. Всегда есть какой-то казус белли или какой-то повод, который в итоге используется для начала какой-то кампании, операции и так далее. Но в данном случае, как мы понимаем, было обещание, которое он же еще когда он был нормандским герцогом, он посещал английский двор короля Эдуарда Исповедника, и тогда, наверное, уже были мысли о том, что, в принципе, мог претендовать на английский трон, и даже есть предание, свидетельство о том, что Эдуард пообещал ему корону, какую-то династическую преемственность. Но после смерти Эдуарда на трон зашел другой человек, Гарольд, и вот как раз с этим Гарольдом и была битва при Гастингсе, потому что Вильгельм, видимо, уже себя на тот момент настроил на то, что у него есть реальные шансы на английский престол, на расширение своих владений. И если тут вдруг кто-то появился и претендует на этого вместо него, хотя тоже свои аргументы имеет и так далее, но тем не менее вот он решил оспорить и высадился в Англии со своими рыцарями, с пехотой, с огромными силами и прошел с ними через всю
Почему ему
страну.
интересно было Вильгельму? Почему Вильгельму было интересно все-таки пересечь пролив и податься на север, а не на какой-то более благодатный юг, юго-восток, юго-запад? Сильный слишком уже все-таки уже при Капетингах слишком сильные во Франции короли были, хоть и в небольшом государстве.
Ну, я думаю, что, опять же, есть специалисты, которые лучше меня разбираются в этом вопросе, но как бы такой с более общей точки зрения, все-таки там в то время в Нормандии, во Франции уже была как бы более разработанная и более, скажем так, конкурентная среда в этом плане. Там было намного больше претендентов, династий, знатных представителей, которые претендовали и уже владели, в общем-то, поделили так или иначе между собой различные территории, ресурсы и так далее. А тут, соответственно, была чуть-чуть, может быть, более такая благодатная или какая-то непокоренная, так скажем, территория, на которую можно было претендовать. Но это такой как бы геополитический фактор или политический. Мне кажется, еще был личностный здесь фактор в том, что, как мы знаем, он был незаконно рожденным, поэтому все равно это как-то впечатывается в сознание человека, как к тебе относятся твои соратники, соперники и так далее. А здесь, придя в Англию, он уже мог более как бы с чистого листа начинать свою историю и утверждаться за счет своих завоеваний, за счет своих качеств как полководца, как руководителя, как политика, не оглядываясь так сильно на то, как к нему относятся и как его там в социальной, вот в этой классовой
То есть нужна
лестнице
новая
почитать.
земля для утверждения, тем более там более разреженный властный политический воздух,
Да?
может быть.
То есть
А так было,
легитимность
так
другого
ли?
порядка.
Ну да. Потому что замечательные всегда формулировки вот в стоящем вот здесь вот замечательном справочнике уордсворцевском, правители Британии, вот здесь по праву завоевания есть, по праву вот и очень у многих, и у Вильгельм далеко не последний, кто по праву завоевания стал монархом, стал королем. А так ли было важно, что он был незаконный сын? Потому что существует много теорий на этот счет. Вот здесь спасибо чату, спасибо, что вы приводите. Вот, например, Галина приводит, ну, цитирует фактически Федора Борисовича Успенского, что у скандинавов любой сын короля мог стать наследником. Насколько скандинавское здесь еще было живо у нормандских герцогов, интересно. А другое дело, что там много чего не подтверждается. Вот. Чаще было море Данико, многоженство еще существовало. Вообще, насколько это было в каком-то классическом понимании христианская страна и со своими правилами наследования, брака и прочими вещами. Вот это очень интересно все-таки как-то понять.
Ну, опять же, конечно, какие-то, как я понимаю, каноны существовали, но при этом им очень часто бросали вызов, и, в принципе, здесь можно было толковать это по-разному, и ну, не обязательно это все в каком-то каноническом порядке наследовалось и преследовалось. Причем это продолжалось, на самом деле, в английской истории потом еще долго, и мы знаем истории последующих монархов в Англии, которые тоже иногда всходили на трон совершенно не по таким, как сказать, правилам и законам, как это происходит сейчас, и какие-то вещи в плане меритократии, например, тоже играли роль. Вот буквально на днях я посмотрел опять в очередной раз пьесу «Ричард II», которую снова поставили в Лондоне, и вот это как раз та самая
Пьесу
история,
Марло? Пьесу Марло?
да, которую
Ту
сейчас,
самую.
да, и опять же про то, как бы короля, который получил престол по праву наследования, ну, как бы не
А,
заслуживает
пьесу, в
быть...
смысле, Шекспира.
Нет,
Марло это Эдуард
Шекспировскую...
II. Да,
Да-да, нет,
Шекспировская Ричард II, да.
Ричард II Шекспира, да-да-да, не
Да.
Марло. А, про то, что, да, Ричард, который на престоле находится по праву наследования, и все, но он как бы недостоин быть королем, потому что и личность его недостаточно сильная, не выдалась у него там, и он делает всякие политические ошибки и так далее. А один из герцогов из его окружения в итоге становится королем, потому что он просто захватывает, да, власть, но он как бы более достойный, с этим соглашаются
Ну
все остальные.
да, из
То
младшей ветки двоюродный брат, да, становится
вот,
Генрих IV, да.
поэтому стандарты в этом плане были, как я понимаю, все-таки другими, и как бы здесь сочеталось то, что да, есть какие-то династии, есть какие-то, но с другой стороны, достаточно намного больше было пространства для того, чтобы эти законы менять и направлять в более такое оппортунистическое русло.
Да, я думаю, что вообще, если мы разбираем вот эту историю, что да, я понимаю, Мор Даников вот, и так далее, но здесь даже самое главное не это, был ли он признан или не признан бастардом, кем признан, почему признан. Вообще-то история очень тяжелая, меньше чем за 100 лет до этого, простите меня, Гуго Капет пришел к власти. Пришел к власти совершенно даже не наследственным путем. Вот и уже было просто невозможно. Было невозможно, и Франция укрепилась только при новой династии. Совсем новой династии, которая ни из чего не выходила. То есть это был еще и узус. А потом, если вспоминать Успенского, то у Успенских вообще замечательное понимание правильного и неправильного царя есть. Потому что самый даже, вот есть правильный, есть неправильный. И здесь не совсем важно, даже он там ближайший родственник, наследник. Кстати, что нам показывает то, что своего старшего сына Вильгельм сделал герцогом нормандским? То есть то, что Нормандия это все-таки исконные дома, здесь может быть и не совсем какая-то там нелюбовь или что-нибудь еще. Просто Вильгельм Рыжий, Руфус, который, он стал правителем Англии. То есть здесь не было такого, что это главное. Это что Лондон это теперь вообще главное начало всей империи. Еще, наверное, не было такого.
Ну да, тут, мне кажется, тоже несколько факторов. Но, во-первых, да, это все-таки еще, наверное, не утвердилось как такое первое среди равных или какой-то главный домен империи, как вы говорите. Все-таки Нормандия оставалась, наверное, таким истоком и все-таки, как сказать, родовым гнездом для них. Вот. Ну и еще, наверное, из личных качеств, из личных каких-то отношений складывались эти решения тоже, потому что с сыновьями у него на самом деле не очень хорошие отношения были, особенно вот с этим Робертом, который был в итоге как бы с одной стороны отослан, с другой стороны, может быть, получил такой престижный все-таки участок этого, так сказать, домена и был в Нормандии, а Руфус потом стал королем Англии. И опять же, это показывает, что все равно это как бы семейная такая история, где они все свои земли считали важными в той или иной степени, но при этом вот эти вот межличностные отношения тоже играли свою роль, и как бы конкуренция и тут была, и какие-то стычки, и войны, и конфликты между ними происходили довольно регулярно уже в качестве как-то правителей разных этих доменов.
Но все-таки, а почему Вильгельм вот так решил разделить, да, свои владения? Может, это как раз
Почему не
вот,
все одному?
ну.
Не было понимания майората или не было понимания, вот, что старшему сыну все, а младшему кот в сапогах и осел. Вот, если следовать сказке «Кот в сапогах».
Опять же, видимо, ментальность такая, что это все-таки не такая вертикальная власть, и это сложно, наверное, было бы удержать одному человеку, тем более, который бы находился по ту или иную сторону пролива. Все равно нужно иметь каких-то наместников, так сказать, непосредственно на земле, и поэтому они должны были, наверное, все-таки находиться там в той или иной мере и как бы быть ближе ко всем этим проблемам, интригам и так далее. Но плюс у них же еще как бы это не только одна единственная задача была, потому что тот же самый Роберт, старший сын, он же еще участвовал там в крестовых походах,
Ой,
ходил
да.
там чуть ли не до Иерусалима и так далее, поэтому Константинополь и так далее. Поэтому один человек не мог сосредоточить всю власть на такой большой территории. Естественно, вот это вот такое семейное разделение, и оно, наверное, способствовало все-таки такому, как сказать, сетевому принципу организации правления, нежели вертикальной, такой более абсолютной власти, которая потом уже стала более возможной и оправданной. Здесь это все-таки было разделено и имело смысл.
Ну, через 100 лет мы еще не такое увидим там же. Еще не такое. И борьба, и просто гражданская война сыновей с отцом. Потом и между братьями гражданская война, и правление одного, отсутствие одного, правление другого. Мы это все увидим еще как. То есть это, в общем-то, достаточная рутина. Вот вся эта борьба для того времени.
Абсолютно, да. Ну и опять все равно, как отец, допустим, он видел, что, видимо, кто с чем лучше справляется, опять какие-то отношения, кто там более сильный характер, кто более слабый. И, может быть, как раз Вильгельм Руфус, который он следует Англии, тут нужна была, может быть, более такая железная рука, и поэтому он стал, в то время как Роберт, которого считали политически более таким слабым и занимающимся еще многими другими делами, он более такую стабильную, устоявшуюся Нормандию в итоге получил. Но тут можно разные версии переводить, это мы уже сейчас опять же смотрим с нашей точки зрения свидетельства, а потом исторические свидетельства, каждый пишет так, как опять же они считали нужным, как они видели, кто был на чьей стороне, и здесь эти, тем более учитывая, как они друг против друга были иногда
Ну
настроены,
да,
скептично,
тут
подозрительно и так далее.
вообще-то нам в помощь все, кто все ученые, которые, в общем-то, изучали представления, тогдашние представления, как, слава богу, есть наш изумительный соотечественник, был Арон Яковлевич Гуревич, который понятийную систему Средневековья вслед за школой аналов, он, конечно, очень хорошо нам объяснял. Я отвечаю чату, Дэн, мы уже не будем с вами ломиться в открытые двери. Да, и, скорее всего, это было не так важно, вот от кого этот сын, и законность, незаконность с точки зрения и представлений более поздних, и из других мест, насколько это было важно. Спасибо вам большое, что вы вот действительно вот сейчас последовательно нам рассказываете скандинавское право. Я призываю всех, кто не заглядывает сейчас, заглянуть туда, потому что это очень важно, что решает отец, какого сына он узаконивает, не узаконивает, что это важно. Здесь мы имеем дело с очень интересной личностью. И эта личность тоже это имеет значение, почему такое изменение коренное произошло с цивилизацией на Британских островах. Коренное изменение все-таки очень важное. Но о чем свидетельствует то, что все-таки его тело, когда он умирает, перевозят в Нормандию. Все-таки Нормандия – это центр жизни, да? Получается так, в Камлевуд,
Ну,
да?
опять же, это родовое гнездо их, и вместе со своей супругой еще при ее жизни и при его жизни они, например, там тоже проводили время и основали аббатство в Кане, поэтому. Ну, это такой, да, символический и важный город для них. И, видимо, все равно Англия воспринималась как, да, новая территория, символ успеха политического, военного и так далее. Но откуда они вышли, все тоже понимали. Поэтому после смерти, кстати, которая тоже произошла, каждое событие в его жизни – это какая-то история. И вот смерть, она же была очень долго его, он получил ранение при осаде другого города, города Манта, и 6 месяцев продолжалась болезнь, агония, которая в конце концов закончилась смертью, и вот только после этого его перевезли уже в Кан. И там тоже все не так было просто, что нужно устраивать похороны, там вспыхивает пожар, который тоже неизвестно почему вспыхивает, то ли это случайность, то ли это не случайность и так далее. Откладываются похороны, ну и потом, соответственно, усложняется все дело с похоронами. И даже когда уже тело упокоилось, его все равно, в общем, покоя он, скажем так, не нашел, и могила разорялась, и сейчас уже как бы нет
Ну да.
Ни могилы, ни останков. То есть этот Кан, да, с одной стороны, играет такую символическую роль, а с другой стороны, получается, что все равно его как бы пристанище, он только временно стал его последним пристанищем.
Ну да, кого только не выбрасывали по замечательной Франции, кого только не выбрасывали из могил.
Неизвестно, что бы случилось, если бы он был похоронен в Англии. Может быть, здесь бы более бережно отнеслись, а может быть, тоже разорили бы.
Да нет, вряд ли. О многом мы знаем разоренных вообще. Ну, кроме Кромвеля, которого хоронили, потом выкидывали, но это другая история.
Да, но при этом Кромвелю памятники до сих пор стоят здесь.
Ну, памятник стоит,
да.
Ну, вот.
Ну, а современники обращались. Опять же, это свидетельствует о том, как меняются все-таки отношения на большом расстоянии с исторической точки зрения. Вот, ну, опять же, мы говорим, что сослагательное наклонение история не знает, поэтому, тем не менее, да, Англия помнит его, но умирать, тем не менее, ему умереть довелось в Нормандии.
Ну да, ну, мало ли где похоронен. Генрих II, где похоронен, тоже во Франции похоронен. Вот, Ричард похоронен, Львиное сердце, тоже во Франции. Вот это отдельная история, опять же, говорит он нам о понимании владений, мест. Я уж не говорю о таком позднем, как нация, и ее олицетворение, как король, как олицетворение нации, а не как просто владелец неких земель и покровитель некоего народа. Я сейчас чуть-чуть прервусь, потому что я должен поделиться сокровищами дилетант-шопа нашего интернет-магазина, поскольку мы сейчас организовали перевыпуск. У нас будет несколько перевыпусков и своего рода альманахов. Ну, а здесь мы в первоначальном виде, ну, с некоторыми так просто редакторскими вещами, и мы представляем вот то самое приложение, которое было 5 лет назад, приложение к журналу «Дилетант», тогда вышло, и здесь будут 15 главных сражений Второй мировой войны. И я еще раз вспоминаю, какие были дебаты у нас, как мы выбирали эти 15 сражений. Были, конечно, очевидные, очевиднейшие, но и спорили о том, как считать вот, по масштабу там, задействованных сил или как некое важный момент, который показал, например, что можно сопротивляться, как, например, защита Вестерплатте в Польше в 1939 году. Считать ли это важным событием? Мне кажется, что надо считать, и мы ее туда включили. Вот. Ну, конечно, главные и самые масштабные битвы у нас все присутствуют здесь. Так что посмотрите и очень ограниченным тиражом выходит, так что вы можете в шоп-дилетанте заказать. И вот я бы хотел, чтобы мы посмотрели еще раз на обложку и вот на наше представление этого журнала, которое есть по адресу дилетант-шоп. Вот хорошо, вы это сделаете обязательно. Вот, а мы сейчас возвращаемся к нашим делам, нормандским, вильгельмовским. Вот я прошу прощения, Айдар, но вот
да,
я
пожалуйста.
Очень хотел спросить про Лондон. У вас есть замечание, чрезвычайно интересное. что это такая невиданная вещь, как двухъядерная столица. Вот это чрезвычайно интересно. Мы этого не видим, ни в Париже не видим этого. А вот все разрастается в стороны, и существует один центр все-таки. Как это понимать? И что произошло?
Ну да, это очень интересно, и до сих пор это заметно в устройстве города. Все время люди спрашивают, а где вот там центр Лондона? А вот как бы и получается, что нету такого одного центра, потому что многие города были такой, да, радиально-кольцевой структурой в Европе, и это естественным путем от ядра росло. А в Лондоне получается, что как бы два, и они до сих пор так и называются, City of London и City of Westminster. Вот тот City of London, это тот, что римский Лондон был,
Лондини, да?
Лондинием, да, Лондини, и который потом, соответственно, пережил уже и времена и викингов, и средневековых англосаксонских правителей и так далее. И это там вот, где находится Тауэр, который как раз был тоже построен уже вот в времена, о которых мы говорим. И так далее. Это вот такое как бы историческое ядро с той точки зрения, которое сейчас является финансовым центром Лондона. И таким все знают, там римские стены, какие-то их остатки еще сохранились и так далее. А с другой стороны был вот этот City of Westminster, где было аббатство огромное, и которое сейчас до сих пор сохранено. Естественно, здание эволюционировало,
Да.
менялось, перестраивалось и достраивалось, но это то же самое аббатство, тот же самый как бы церковный домен, о котором мы говорим. В нем же была коронация, и там сейчас проходят все коронации, похороны, свадьбы королей и монархов, и их родственников и так далее. Вот. И напротив этого аббатства находится парламент, Вестминстерский дворец, который тоже как бы является центром политической власти. То есть получается политическая такая религиозная власть вот в Вестминстере, а финансовая в Сити. И это и так центры и остались. А между ними находится да, то, что уже сейчас уже в наши времена застроено и освоено, так сказать, и так далее. А вот все это идет с тех времен, когда после нормандского завоевания как бы оба этих центра развивались как бы параллельно, потом уже слились в единый город.
А вот то, что вот Тауэр, какое он значение имел тогда и как изменялось его значение? Ведь оно очень, очень менялось. И все-таки как центр королевской власти он существовал.
Он существовал, и он был тоже королевской крепостью, королевским дворцом, и основание его приписывается Вильгельму, завоевателю, который тогда, опять же, это тоже привнесенная традиция, когда строились замки для обороны, для укрепления, так сказать, позиций и так далее. И вот этот Тауэр строится при нем буквально там в течение 10 лет после нормандского завоевания и тоже постепенно пристраивается. Стены эти, все это живо до сих пор. Там внутри этот стоит кип, да, то есть такая сама крепость, белый Тауэр, вокруг там стены и так далее. И он был, служил разным целям, но больше всего он известен как тюрьма для монархов, королей и претендентов на престолы, герцогов и прочих знатных людей, потому что кто только там не был в качестве узников, там и короли, королевы, и не только местные, но и зарубежные, французские, шотландские и так далее. Вот те, кто впадал в опалу по обвинению в государственной измене и так далее, жены королей. То есть главную свою репутацию он заслужил именно как тюрьма. А сейчас, естественно, мы знаем, что это просто музей. Я не знаю, какие еще были интересные у него предназначения. Но когда-то там был и монетный двор, и какой-то оружейный склад,
Ну, конечно, вот
и все что
это был
угодно. Но
классический центральный замок, это
да.
был. Вот, кстати, интересное движение в названиях. Потому что то, что называлось вот всегда донжу, вот это главное центральное укрепленное строение. У него не было значения подземелье, узилище и так далее. В общем, это гораздо позднее в английском языке преобладающее значение у него как раз и появилось. Вот, может быть. Это очень интересно. Это когда плодят ложные друзья переводчиков, да, всегда в языках, где есть родственные слои языков. Да, а вот все-таки как, а как селился народ? Вот, был ли какой-то вот из-за того, что существует центр, Вестминстерское аббатство существует, и существует Тауэр, существует вот как раз такой вот центр, существует на двух берегах. Народ как по профессиям расселялся или как-то по происхождению или знатности, незнатности?
Ну, на самом деле, на одном берегу это, они оба на северном берегу Темзы, на южном тогда ничего не было.
Через ну Темзу, да, да, ну, да. Я имею в виду, да, они ну, фактически берега, получается, ну, берега да. Без реки.
Да, да. Да. Ну, вот. Естественно, те, кто как-то так или иначе был связан с двором и так далее, они жили там, где, соответственно, находился монарх и так далее, там на протяжении лет постепенно, соответственно, перемещались какие-то учреждения. Но как бы сложно сказать, насколько там сильно так разделено было, что вот те-то там, там-то селятся, те-то там. Но, конечно, допустим, вокруг аббатства, соответственно, своя получается, да. Как бы когорта, свой контингент людей, те, кто относится туда, те, кто, соответственно, занимались оборонительными там и прочими вещами, они были ближе к Тауэру и так далее. Сити, естественно, нынешний Сити, тогда тоже возникает на все вот эти улицы, которые тоже расходились как бы так вокруг Тауэра. Там поселения были, а, соответственно, где Вестминстерская аббатство, Вестминстер Холл становилось, где политические институты какие-то начинали создаваться уже правительственные и так далее, соответственно, те люди были там. Ну, то есть постепенно как бы оба центра обрастали своей инфраструктурой, своими жителями, которые, соответственно, относились чуть больше к тому или к другому. А вот, но, тем не менее, между ними это пространство тоже постепенно заполнялось довольно быстро.
Вот, кстати, о жителях, да, и в целом о структуре той Англии тех времен, книга «Судного дня», или там ее по-разному называют, да, еще книга «Страшного суда» и так далее. Это же такой mm-hmm. большой исторический памятник времен Вильгельма Завоевателя. Почему все-таки, вот, на ваш взгляд, он решился вот такой массивный труд начать? Для чего это, как это применялось?
Ну, наверное, самая главная цель этого была, чтобы понять, что он получил в результате этого завоевания, как бы, потому что здесь, естественно, уже была своя экономика, свое хозяйство, владение и так далее. И вот эта вот книга «Doomsday Book», да, книга «Судного дня» или «Страшного суда», представляла собой уникальную для своего времени, и до сих пор это все-таки такой впечатляющий памятник. Это реальная перепись такая, или, как сказать, гроссбух, да, всего имущества, всех земель,
которые... Опись всего, чем владеем, что у нас есть, да?
Да,
получается, это поразительная совершенно штука.
И, да. И, да, она хранится в Национальном архиве. Я был на одной из выставок, когда это можно было там как-то посмотреть, знакомиться. Тоже это все настолько, ну, до сих пор сложно поверить, сколько ресурсов и сколько... так сказать, усилий вложено было в создание, как бы, и цель средства оправдывали цель в данном случае, потому что в итоге они получили такой отличный слепок. Это такой был, как сказать, референс-пункт, к которому можно было апеллировать, потом дальше строить, соответственно, любые другие планы и так далее, разрешать какие-то споры и так далее. Это на протяжении многих столетий оставалось такой полной и хорошо разработанной описью имущества. Естественно, потом все это развивалось, но тем не менее, как такой начальный пункт, это было очень, очень важно. И люди постоянно обращаются к этому, вспоминают это. И опять же, это с точки зрения государственного управления такой шаг, который в итоге, видимо, в современной там переписи населения или каких-то имуществ отошел и в законодательство, так сказать, потому что до сих пор в Великобритании существуют вот эти вот реестры, кадастры там земель, которые принцип, подход к такому вот учету, он существовал и существует, потому что в других странах этого либо не было, либо это в каких-то других формах существовало, с другими источниками.
А заимствовали ли очень многие вот принцип реестров, кадастров таких вот, заимствовали ли на континенте?
Ну, это я сказать не могу, как в других
а
странах
просто
это было.
давайте зададимся этим вопросом, если нет ответа. Вот это интересно, потому что это такая уникальная штука.
Да, и ну, наверняка в какой-то форме это, может быть, где-то существовало. Но, с другой стороны, еще проблема в том, что во многих странах, к сожалению, слишком много тоже было войн, катаклизмов, разрушений, пожаров и так далее. И такие вещи могли просто погибнуть и не дойти до нас. А тут вот это еще дошло до нас. Вот это еще тоже важно.
Хотя были такие, очень смешно, конечно, сказал, вот у вас не было таких вещей, когда вышла книга «Повседневная жизнь английского парламента», британского вышла, у вас парламент никто не стрелял, у вас не было таких. Депутат Челингаров сказал в свое время, когда на презентации книги, вам повезло, о-хо-хо, сколько было всего. Сколько было всего. А великий пожар Лондона, гражданская война 17 века. Кстати, много ли уничтожила гражданская война, или много ли, или все-таки она шла с уважением некоторым к разным вещам?
Не, ну, конечно, многие вещи были уничтожены, но, с другой стороны, люди же тоже понимали, что это все равно как бы территория, на которой им предстоит вести какую-то дальнейшую деятельность, дальнейшую жизнь, и это гражданская война все-таки с каким-то пониманием того, что это все-таки там не чужая земля, и нужно, наверное, как-то оставить, да, задел для себя. Опять же, разные битвы, разные как бы точки этой войны были, относились по-разному, но мне кажется, не было такого, что это тоже к какому-то полному опустошению приводило все-таки. И потом она не так долго длилась по сравнению с другими европейскими войнами того времени, что могло привести, и опять же, не обладали они такими разрушающими там, видами оружия и так далее, чтобы это все уничтожать. Но, конечно, кое-что погибло и безвозвратно ушло, тем более, зная, как это, как тогда велось, да, хозяйство, какие материалы использовались и так далее. Но вот, что касается самой книги этой, почему она, да, допустим, да, был, конечно, пожар Лондона, но пожар Лондона был как раз в Сити, и он так и остался вот в этом, в этой квадратной миле, так называемой. Есть до сих пор известна, да, точка, где начался пожар, где пожар закончился, а книга хранилась в Винчестере, который тоже был одновременно столицей этой вот общей англо-нормандской монархии, империи. Вот. Потом это было в Вестминстере, и она, в общем-то, не попадала в те очаги катаклизмов, где она могла бы погибнуть. Ну, конечно, все могло случиться везде, но вот в данном случае вот так получилось, что это все пережило столетия. Вот, и сейчас это все, естественно, сохранено, и оригинал жив, но, естественно, электронные все версии, переводы и так далее, это уже как бы все, скорее всего, мы уже не утратим это никогда.
Это
Ну,
действительно
дай бог.
удивительно. Александр, у нас остается мало времени, всего 5 минут. Вот, сегодня все-таки Вильгельм Завоеватель в сегодняшней Британии, да? Как его там воспринимают? Что это за фигура такая? Со знаком плюс-минус или и плюс, и минус? Вот, кто он для британцев?
Ну, вот мы начали наш разговор с того, что это как бы такая точка отсчета для британской монархии, так и есть. Вот Сергей упомянул очень интересную деталь, линейку, на которой
Да,
как бы
есть
такая
деревянная линейка, да, и на ней
хронология.
нанесены хронология королей английских. Начинается с Вильгельма.
Да, ну вот я перед эфиром еще посмотрел опросы. Был опрос общественного мнения не очень давно, в феврале этого года, по тому, насколько популярны рейтинги одобрения, условно говоря, современным политическим языком, рейтинги политического одобрения монархов. И вот если не брать современных, ну, монархов 20 века, да, начиная там с королевы Виктории, потому что у них у всех довольно высокий рейтинг одобрения, особенно Елизавета II, там нынешний Карл III. А вот если взять вот таких более давних королей, то Елизавета I, Ричард I, тот, что львиное сердце, и Вильгельм Завоеватель. Вильгельм Завоеватель, рейтинг одобрения 33%, неодобрение 20%. У него один из самых низких антирейтингов. Вот, потому что, например, у Генриха VIII антирейтинг 59%.
Ну да.
Вот, а вот, у Вильгельма 33 одобряют, 46 не знают. И 21 не одобряет.
Извините, а вот хотел уточнить все-таки, а есть какое-то отличие там северные районы, да, Великобритании, южные, например, или нет? Вот там вот есть какое-то отличие, учитывая историю завоевания
Север, ты
этих
что
земель?
имеешь в виду, Шотландия? Ну, это другая история.
Ну, нет,
Нет,
ну,
нет.
Северная Англия, та вот, что
Да-да-да.
была
Да,
опустошена.
да.
Ну, я не знаю, делают ли они такую разбивку. Наверняка можно тоже посмотреть и так по регионам. Это, кстати, было бы интересно узнать. Но, а вот, кстати, есть. Сейчас это самое, если я быстро успею найти. Но если не успею, мы потом с вами можем это точно посмотреть. Да, вот сейчас я вижу. Значит, рейтинг одобрения. Нет, Англия. Да, Англия 33, Шотландия 24, Уэльс 34. А в Англии, север Англии 30, Мидлендс 37, Лондон 35 и юг 34. Ну, то есть в
Все похоже,
пределах примерно
А
похоже, да.
если, вот я прошу прощения, но вот еще дополнительный вопрос к этому. Существует ли некое просто на уровне культурного изучения, самоидентификации, реконструкции, чего угодно, вот всех таких прелестей, существует ли вот такое антинормандское самосознание, что мы вот потомки саксов, вот мы вот все-таки саксы, мы вот не эти люди. Нет такого.
Нет, мне кажется, такого, ну, в массе своей нет. Люди уже как бы это приняли, и что это вот такой сплав. Сложно отделить, что вот когда-то нас пришли, завоевали, а мы свои корни проводим к тому. Конечно, я уверен, что такие есть, и есть какие-то наверняка и общества, и организации, которые хотят такого пуризма, исторического вот этого преемственности к более древним временам, но учитывая то, что и англосаксы это тоже пришли, все здесь за последние 2000 лет в основном были все-таки пришлые народы, так или иначе, поэтому сложно. Такого вот антинормандского вряд ли. Южные их не считают такими там французами. Может быть, в какой-то степени вот это вот противостояние Англии и Франции такое соперничество, нежели противостояние. Но оно уже появилось позже. Я думаю, что его напрямую с Вильгельмом не связывают. Вильгельм уже стал каким-то более своим.
Да, единственное, что мы можем вспомнить, что великий человек Толкин говорил, и великий специалист по древнеанглийскому языку, и по староанглийскому языку, он говорил, что удивительным образом вот это англосаксонские времена не создали развернутого героического эпоса. Вот это, кстати, была у него идея вот такой вот придумать чисто английскую историю придумать. И кроме Беовульфа и нескольких других произведений, вот такого вот английского чисто, вот от англосаксов идущего, вот, к сожалению, нет. Это тоже такой феномен истории, кстати говоря. Вот. Ну что же, спасибо большое. Александр Смотров, автор первый вот такой вводящий нас в контекст завоевания, нормандского завоевания Англии, автор статьи в номере «Дилетанты». «Дилетант» еще есть этот продажи, так что вы можете все внимательно прочитать. Спасибо вам большое. Спасибо Александру за то, что он участвовал в этой передаче.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
И
всегда
за
с удовольствием. Да. Читайте каналы углубления. Все остальные статьи углубляют все наши темы на гораздо более интересном уровне, чем обзорное введение.
Скромность украшает человека. Вот, все. Спасибо большое.
Спасибо огромное, да.
Вот, счастливо.
Да, с вами были Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются на «Живом гвозде» через 4 минуты. Тут, на самом деле, очень интересный эфир. Это дебаты глобализации или протекционизм. Олег Камолов и Сергей Алексашенко. Вот такой эфир. О-о-о. Так что, да, я думаю, что это стоит послушать. Всем спасибо и хорошего вечера.